Глава первая. Никто из тех, кто когда-либо видел Кэтрин Морланд в детстве, и не мог предположить, что она родилась, чтобы стать романтической героиней. Положение в обществе, характер родителей, ее личные качества и нрав – все это в равной степени делало подобную мысль абсурдной. Отец ее был священником, не знавшим забот и нужды. В общем, вполне респектабельным человеком, даже несмотря на то, что звали его Ричард. Но при этом он никогда не слыл привлекательным мужчиной. У него было два богатых прихода и полная независимость, и посему воспитание дочерей заботило его меньше всего. Мать девочки казалась дамой простой, с практическим складом ума, ровным характером и, что самое интересное, отличалась приятным телосложением. Да, Кэтрин, она дала жизнь трем сыновьям, и вместо того, чтобы тихо отойти в мир иной при родах дочери, что по тем временам было бы вполне естественным, она продолжала жить и, более того, родила еще шестерых, вырастила их и при этом чувствовала себя великолепно. Семья, в которой 10 душ детей, всегда прекрасная семья. Особенно если числу отпрысков соответствует нужное количество голов, рук и ног. Однако Морланды имели собственное понятие о прекрасном. В целом все они отличались простотой нравов, и в течение многих лет Кэтрин не была исключением. Она росла тощим и достаточно неуклюжим ребенком, с нездоровой и какой-то бесцветной кожей, темными прямыми волосами и грубыми чертами лица. Большего о ней и сказать-то, пожалуй, нечего, кроме того, что в ту пору о героизме она и не помышляла. Ей нравились все мальчишечьи игры, а крикет она предпочитала не только куклам, но и остальным детским забавам, требующим определенной доли самоотверженности, как то воспитанию домашней Сони, кормлению канарейки и поливке розовых кустов. По правде говоря, задатков к садоводству она не имела вовсе. Если все же когда-нибудь она и собирала, к примеру, цветы, то делала это скорее из склонности к шалостям. Такой вывод напрашивался сам собой, поскольку букеты составлялись ею исключительно из тех цветов, что категорически запрещалось рвать. Вот такие были у нее пристрастия. Что до способности девочки, то и они казались столь же необычными. Ей никогда не удавалось понять и заучить что-то, если это что-то доходчиво не объяснялось ей на пальцах. Впрочем, и это не служило достаточной гарантией, поскольку девочка в целом была невнимательна, а иногда и просто глупа. 3 долгих месяца билась мать, чтобы ее чадо наконец-то выучило молитву нищих. И все же Салли, вторая дочь, впоследствии заметно лучше цитировала этот стих. Однако не подумайте, что Кэтрин была тупым ребенком. Ни в коем случае. Сказку о кролике и его друзьях она запомнила столь же быстро, как любая другая девочка в Англии. Матери хотелось, чтобы ее дитя занялось музыкой, и все говорило за то, что Кэтрин непременно ею займется. Ведь нравилось же ей, в конце концов, терзать клавиши несчастного старенького спинета. Таким образом, 8 лет от роду она приступила к занятиям. Проучившись год, девочка развела стойкое отвращение к музицированию, и миссис Морланд, которая никогда не тиранила дочерей, а напротив, принимала во внимание их порывы, позволила занятия прекратить. День, когда учитель музыки пришел за расчетом, стал одним из самых счастливых в жизни Кэтрин. Талантом живописца, судя по всему, создатель девочку не наделил. Хотя, чтобы быть совсем уж точным, следует признать, что если ей перепадал конверт от родительского письма или любая другая столь же неподходящая бумажка, она тут же, в соответствии со своими способностями, принималась за изображение домов и деревьев, кур и цыплят, и при этом нельзя было с уверенностью сказать, что здесь именно нарисовано.